Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Политковская, которую мы потеряли. Вот тема нашей сегодняшней программы. Я представляю вам гостей нашей студии. Как будто бы двух дней это не прошло. Мы собирались здесь в четверг. Санабай Шерматова, независимый журналист. Вадим Речкалов, московский комсомолец. Вот-вот подойдет Иван Сухов, это газета «Время новостей». И с нами была Анна Политковская. Я расскажу, как этот эфир готовился. Теперь все важно. Примерно, вообще, это такой редкий случай, когда «Час прессы» готовится заранее. В принципе, это программа, которая сразу идет с колес. Случилось что-то, мы ее запускаем, мы эту тему обсуждаем в «Часе прессы». В этот раз все было не так, потому что программа должна была пойти в четверг, и в четверг должно было состояться 30-летие Рамзана Кадырова. Поэтому я уже заранее знала, про что будет программа. Я позвонила Ане в субботу, накануне, то есть за 5 дней до эфира, чего никогда у нас не бывает. И говорю: «Ань, ну вот давай, без тебя-то, Рамзан, обсуждать невозможно». Она говорит: «Почему это?» Я говорю: «Да потому что, понимаешь, такое дело. Все, кто поедет в Чечню, все проникаются, вот все начинают нравиться. А вот я думаю, что ты никогда не проникнешься, а нам нужны разные мнения все-таки в эфире». Я еще не знала, кто будет у меня в гостях. Это был первый гость, которого я звала. Я говорю, что я точно знаю, что ты не проникнешься. Она говорит: «Ну, конечно, ты меня знаешь хорошо. Конечно, я приду. Хотя ситуация у меня тяжелейшая. И теперь я об этой ситуации Ане Политковской могу рассказать, потому что тогда в эфире я этого делать не стала в четверг». Аня повезла свою маму с очень низким гемоглобином в больницу. И маму положили сразу на операционный стол, потому что оказался запущенный рак. Папа ехал в больницу к маме и вышел из метро, спросил, как пройти, и умер. Обширный инфаркт. Это все события происходили вот в течение одной недели. После этого прошло еще несколько дней, и вот приехала сестра Ани из-за границы, они начали меняться, ходить в больницу по очереди. Она сказала, что: «Ты знаешь, ну, конечно, на такой эфир я приду, я договорюсь с сестрой, я все время сейчас у мамы, целыми днями, каждую минуту, но на такой эфир приду. Только ты мне позвони в среду заранее все-таки вот». В среду я ей звоню, она говорит: «Нет, не получится, потому что у мамы обширный инфаркт». То есть 2 дня назад она не выдержала известия о папе, она не выдержала вот этой операции, у нее инфаркт, я дежурю каждую минуту. И все-таки в четверг утром я позвонила, говорю: «Ань, ну что же, ну как Кадырова без тебя обсуждать, ну подумай». Она говорит: «Ну конечно, ну как же без меня». И она участвовала в нашем эфире вот по телефону из больницы, подходила, отходила. Причем я просила ее, в общем, короткий, о коротком комментарии, я говорю: «Ну 3 минуты скажи». Ну, она, конечно, заводная женщина-то, и, конечно, она участвовала всю программу. То есть она была с нами вот весь эфир. Тут они между собой спорили, как-то что-то говорили. И вот все, кто был в этом эфире сегодня опять здесь, а они с нами нет, ну вот, мы сегодня будем ее теперь уже вспоминать, получается. И давайте просто, чтобы, раз уж об этом эфире говорим, послушаем, чего она там сказала-то.
Сейчас на моем рабочем столе 2 фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
И вот, поскольку Аня во время эфира отходила, не все слышала, я потом ей позвонила, говорю: «Ань, тут такое событие произошло. Тут вот Речкалов в нашем эфире, который раньше говорил, что я Политковскую я не признаю, но было такое дело, сказал, что после всего, что вот ты сегодня наговорила, он тебя уважает, и вот ты его друг». И после этого она попросила прислать текст программы ей по почте, по электронной. Я этот текст отправила, и сейчас, придя на работу, я получила от нее письмо от Ани. Согласие Речкалова я читаю его целиком, хотя я ему предлагала всего один абзац прочитать, но он сказал, что можно все письмо читать. Вот сейчас получил. Лена, большое спасибо. Кстати, Речкалов не прав, говоря, что мы терпеть друг друга не можем. Может, это он о себе. Я к нему отношусь лишь как к коллеге. Хорошо пишет, спасибо. Плохо, не спасибо. Еще Речкалов не прав в том, что никто не написал о погибшем Буваде Дахееве. Там... Кто слышал программу, знает, о чем шел разговор, который действительно был уникальной личностью. Я написала большую посмертную статью «Эпитафию». Жаль, что Речкалов читает только сам себя. Кстати, Измайлов не таков, чтобы списывать у кого-то. Дело в том, что это я просто напомню, что я рассказала о том, что майор Измайлов в день 30-летия Рамзана Кадырова рассказал о том, что вот эта перестрелка знаменитая между чеченскими и ингушскими милиционерами, она произошла от того, что там Рамзан Кадыров послал милицию выручать автомобиль своей сестры, а Речкалов так в шутку сказал, у меня списал, потому что я об этом раньше не писал. Итак, Аня пишет так. К тому же история им рассказана достаточно хорошо известна. И не от Речкалова пошла, а от ближайших товарищей Дахеева после его гибели. Я сама об этом с ними разговаривала, но писать не могла. Уже папа умер, а маму готовили к операции, и поэтому Измайлов написал. Вот это Анино последнее письмо. Вообще-то я с ней раньше не переписывалась, да, но так получилось.
Один просто, одно пожалуйста. Уточнение, потому что вот как получается, когда я говорил о том, что о Дахееве никто не написал, я Аню-то как раз не имел в виду, она не поняла, потому что не слышала весь эфир. Я имел в виду тех людей, которые ночевали у Бувади, ели у Бувади, пили у Бувади. Аня как раз не ночевала, не ела, не пила, и близким другом ее назвать никак нельзя. А она написала, а друзья его предали. Поэтому хорошо, что написала. Я действительно не читал эпитафию Ани, но даже если бы ее читал, я бы остался при своем мнении. С нее не требовалось этого, она это сделала. И самое главное, что ты, Елена, сейчас сказала, это, ну, ты же никогда не проникнешься. И вот это константа, да, называется, да, постоянство, да, что такое, я не все слова знаю. Это очень важно, и когда что-то случается действительно важное, не просто склоки, да, а наши журналистские, а что-то важное в жизни, да, которое касается не только наших взаимоотношений или еще чего-то, то вдруг выясняется, что важно это именно вот это вот, а ты же никогда не проникнешься. Вот это главное. Извините, я влез, извини.
Это такой, знаете, разговор без сценария. Влезайте, ну, да, сколько хотите. И давайте продолжим этот разговор после объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете «Час прессы». Программу ведет Елена Рыковцева. Он выходит в совершенно неурочное время, потому что события трагическое, беспрецедентное, убита Анна Политковская. С нами Санабар Шерматова, независимый журналист. С нами Иван Сухов, газета «Время новостей», и Вадим Речкалов, московский комсомолец. Все журналисты, которые были в четверг в эфире, посвященном 30-летию Рамзана Кадырова, в котором участвовала Анна Политковская. Коллеги, нам от этой темы не уйти. Аня была очень жесткой в этом эфире. Она говорила вещи не юбилейные, не праздничные. Мы так в шутку, когда я объявляла в программе все время, говорила, что отмечаю. Мы сегодня отмечаем, день рождения отмечает Политковская, Шерматова, Речкалов, Сухов, и кто-то из слушателей даже сделал замечание. Ну что вот, что это за отмечание? Я говорю, ну вот, мы так иронизируем. И Аня тоже так улыбнулась по этому поводу. Она говорила очень жесткие вещи. Санабар, все-таки увязывать будем все это?
Вы знаете, я считаю, что и у Рамзана Кадырова, так же, как и любого из нас здесь присутствующих, должны быть какие-то права. Это в первую очередь это то, что пока не доказано, об этом не говорить. Разные версии сейчас высказываются. Я посмотрела по ленте новостей, и Владимир Жириновский, например, напомнил, что Политковская писала и про коррупционные дела, и политические были проблемы, и затрагивала она, в общем, как бы большой круг лиц, среди которых нужно искать. Я думаю, вот, мне кажется, вот следствие пойдет по этому пути, и мне кажется, что вот сегодня больше нужно говорить о том, что сделала сама Аня, вот что она успела сделать за последние годы, ну, годы вот, Чеченской войны. Вот мне приходилось с ней как бы сталкиваться в Чечне, в Ингушетии, на Кавказе. Не очень. Мы не были друзьями, мы были очень так знакомы. Вот. И я, конечно, читала то, что писала Аня о Чечне. И не все, на мой взгляд, было... Вот, ну, с моей точки зрения, не все было адекватно иногда тому, что происходило там, но, знаете, мне приходилось в Чечне встречаться с людьми, как с ее такими горячими поклонниками, так и людьми, которые просто вот ее позиции, они не воспринимали ее позицию. И те, и другие были, ну, знаете, Кавказ – люди искренние. И те, и другие были искренние люди, и всегда высказывали одному журналисту про другого журналиста. Ну, есть такой кодекс, как бы неписанный кодекс, не обсуждать своих коллег, но вот то, что они говорили, я запоминала. И я для себя, как бы вот за все эти годы Чеченской войны, как бы для себя я уже поняла, что Анна Политковская это был человек, который имел возможность высказать то, что не могли сделать сотни и сотни обычных людей, которые страдали от этой войны. Вот она была таким вот голосом. И этот голос был слышен, потому что это была она. И она работала в таких крупных изданиях. Эти издания читали, о них говорили, она выступала и за границей, она выступала и на форумах в Москве. И голос был громкий, он был слышен. И эти люди, которые жили в Чечне, вот читали Политковскую в общей газете, потом в новой газете, они это воспринимали как некое, скажем, вот такой акт справедливости, потому что вот они страдают на этой войне, об их боли, об их потерях, о горечи, вот их жизни. Она рассказывала, она приносила это вот в нашу более или менее спокойную такую московскую жизнь. Угу.
Хотя Занабар, конечно, абсолютно права, что есть презумпция невиновности и так далее. Есть 96 материалов Анны Политковской, написанные только в этом году. Я посмотрела, я, конечно, не успела просмотреть их, чего там, про что, но 96 на очень разные темы. И за год, это даже больше, там, на 150, по-моему, то есть написала она очень много, и вовсе не все про Рамзана Кадырова. Но, тем не менее, просто уж, раз эфир у нас про это был в четверг. Иван Сухов, вы скажите, пожалуйста, вы это очень хорошо знаете, и человека, и Чечню, и ситуацию. Когда про Рамзана говорят плохо, вот плохо кто-то так тупо в одну точку, тупо, просто вот все время говорит, что вот это вот мой там враг и так далее. Были случаи, были прецеденты, что мстили?
Я бы не сказал, что я так хорошо знаю человека, но в моем общении с этой ситуацией и с этим регионом был один-единственный случай, когда, так сказать, со стороны Рамзана появился какой-то интерес к тому, что я делаю. Это было во время выборов президента Алханова в августе 2004 года, когда, ну, в Восточной Чечне шла агитация от его имени, от имени Рамзана Кадырова, за совсем другого кандидата, который ни в какие кремлевские планы не входил. Ну, вот, мы все это напечатали с фотографиями огромных предвыборных плакатов, и, ну, была, видимо, какая-то реакция на все это, и вот это единственный случай, когда они проявили интерес к моей скромной персоне, никаких жестких ни высказываний, ни действий за этим не последовало. И, в общем, слава богу, никак это моей дальнейшей деятельности не мешало. Мы сейчас, мне хотелось бы сказать, что мы сейчас как бы формат программы, видимо, подразумевает, что мы это будем связывать. Вот
нет, вы слушайте, ну, боже сохрани, что же вы обо мне такое думаете? Конечно, мы связывать не будем. Я просто вас спрашиваю, как людей, которые знают обстановку там, учитывая, что все равно мысленно где-то кто-то когда-то связывать будет, возможно ли это в принципе? Вот все, что я у вас спросила.
Вот хочу
в принципе, месть возможно?
Хочу сказать, что вообще. Думаю, что возможно.
Вообще.
Думаю, что возможно.
Вадим Ричков, вам были известны случаи, когда... Я не хочу сказать, что сам Рамзан, но люди, обидевшиеся за него, которые его обожают, чтят. У нас очень много говорилось в эфире об этом бесконечном обожании, которое там существует. Я читала репортаж Ольги Оленовой из вчера, с этого самого 30-летия, и она давала там подряд монологи людей, которые вроде бы раньше относились к нему плохо, критически, скептически, как угодно, но сейчас вот этот царь, бог и герой, и какой же он молодец. Он строит. Не он сам, но кто-то, кто обиделся. Такое возможно? Я не говорю сейчас об Анне Политковской, вы поймите меня правильно. Да я нет, просто нет, хочу понять да, вообще. Нет.
На самом деле, я, Глен, я на твоем месте не говорил, что не говоришь об Анне Политковской, потому что... А зачем тогда мы собрались?
Есть нет, какие-то да. вещи, которые нужно для себя понять. Возможно это в принципе?
Но говорим
нет, потому что вы меня можете да. сейчас сказать, что это в принципе невозможно.
Да нет, мы-то говорим об Анне Политковской на самом деле. И я хочу, чтобы слушатели представляли все-таки масштаб личности Анны. Потому что вот когда, например, немцы не взяли мою книжку, да, переводить, они сказали, нам не нужно... нас, потому что у тебя непонятно, кто есть кто, по большому счету. У нас есть Анна Степановна Политковская, которой все понятно. Я-то сначала воспринял это как комплимент, да, что вот надо же, я как сложнее написал.
Непонятно а сейчас... для немцев.
А сейчас-то получается непонятно для немцев, да. Да ладно, это же вся литературная амбиция, они... Не для этой передачи, я просто о том говорю, что она у них есть. Она для них, для многих единственный рупор и сложившийся уже такой образ. И тут непонятно, почему это случилось, почему она, а не кто-то другой. Потому что это зависит от выражения глаз, от манеры говорить, от манеры писать, от случайности абсолютных попаданий в какую-то ситуацию, там, на войне, допустим, там, вот ты там оказался, да, как один мой знакомый снял уникальные кадры, просто потому, что он в это время сидел в том госпитале, а другие не сидели. Но это сложилось, и, ну, например, я не знаю людей, которые могли бы занимать место Политковской именно в силу вот этих случайных совпадений. Как-то ее природные данные, внешность, манера говорить, я повторяюсь, да, глаза эти совершенно, их же сразу узнаешь, и они как у психоаналитика, они все время выслушают, вот, и кто ее не любил, кто ее любил, все знали, что она есть, да, и все на нее ссылались в том или ином, ну, так или иначе, и ее смерть – это очень масштабное событие. Это большой удар. Ну, почему это удар для цеха, почему это удар для России, я потом скажу, почему это удар. Это удар, во-первых, по международному престижу, да, на самом деле так. Она была единственным фактически рупором о правах человека в связи с Чеченской войной на Западе. Надо это признать. У нее книжки выходили, там где-то говорили, сколько она там зарабатывает. Но ей же не платили за то, что она такая-сякая, да? Ей платили за труд. И когда ее еще появится это, и сегодня уже наверняка появилось, и завтра появится в интернете какие-то гранты, какие-то деньги о том, что да, спонсоры у нее были, а значит, и до гибели недалеко. Вот эта гнусь вся появляется. Лена, я тебе уверяю, да? Я просто сразу... Да, это уже появлялось. Просто ссылочку брось, и все. Сейчас же никому не надо совестью идти на конфликт. Ссылочку брось. Ссылочка-то на совесть не повлияет, правильно? Это просто даю ссылочку, да? Вот. Но это говорит о ее востребованности. О ее востребованности. А потом, если бы она, как некоторые, просто бы оседлала эту тему и вещала бы налево-направо, даже в день гибели, позволяя рассказывать в эфире анекдоты, ближайшая подружка, да, вроде как считается. Это одно. Она прошла всю эту дорогу, всю эту Чечню, покойный Бувади Дахиев мне как-то сказал, я бы с тобой в жизни на эту тему не говорил, если бы я не знал, что ты там и там был. И с ней многие говорили, которые ее даже не принимали. Только по этому качеству, что она-то была везде и побольше многих, и побольше меня точно раз в 10. Почему я, когда я ее не читаю, я всегда говорю, Аня, я вас не читаю. Мне важно это сказать, потому что она личность, она масштаб. И когда я говорю, что я ее не читаю, я, вы понимаете, я стою какую-то оппозицию профессиональную. Но я не могу с ней не считаться, понимаете? А если, а вот теперь мы идем к связыванию, да, с Кадыровым или не с Кадыровым. А я не связываюсь это с Кадыровым, потому что единственный человек, кому это не нужно, возможно, это Рамзан Кадыров.
Давайте мы не будем все-таки связывать с Кадыровым. Я спросила... Подождите, давайте все-таки ответьте на мой вопрос. Это возможно там, в Чечне, отомстить человеку за то, что он плохо отзывается о Рамзане Кадырове? Там.
Я считаю, что нет, потому невозможно. Что, во-первых, Аня женщина, а во-вторых, любой человек, если он не совсем дурак, он понимает, что первая тень пойдет именно на Рамзана
Ахмадовича. Это понятно.
Что за месть такая?
Все хотят сказать. Иван Сухов, пожалуйста. Просто
я когда сказал, что месть возможна, я имел в виду скорее не месть со стороны Рамзана Кадырова лично, и с чеченской стороны в более общем смысле, а имел в виду, к сожалению, наверное, ту ситуацию, которая у нас в стране складывается, в которой такая месть возможна со стороны кого бы то ни было.
Да.
Безусловно, это, скорее всего, да, как бы там... не было, скорее, там пока рано говорить о том, какие версии, но, скорее всего, вот уже говорят по телевизору, что связывают это с ее общественной и профессиональной деятельностью, но значит, это месть за ее общественную и профессиональную деятельность. Вот в этом ужас-то. И, в общем, возвращаясь к той четверговой передаче, собственно говоря, не то, что я там несколько раз пытался повторить, не так сам страшен по себе Рамзан Кадыров, сколько ситуация, которая позволила ему возникнуть и существовать, да?
Да. Санабар, у вас 20 секунд до...
Значит, я не помню случая в Чечне, когда обомстили российским журналистам.
Все-таки вот
писали много, писали разные. Вот. Сама Аня Пирогковская писала.
Вот это то, что, собственно говоря, я и хотела понять для начала. А потом мы продолжим разговор об Анне Политковской после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об убийстве Анны Политковской будет расследоваться под личным контролем Генерального прокурора России. Главная версия – профессиональная деятельность журналистки. Политковская была застрелена в субботу вечером в Москве в подъезде своего дома на Лесной улице. Правоохранительные органы располагают видеозаписью с изображением предполагаемого убийцы. Составляется его фоторобот. Международные организации, правозащитники и СМИ выражают скорбь и возмущение в связи с убийством Политковской. В заявлении базирующегося в Нью-Йорке Комитета по защите журналистов гибель Политковской названа огромным ударом по независимой журналистике в России. Комитет напоминает, что Россия остается одной из самых опасных стран для журналистов. С 92 года здесь погибли 42 сотрудника СМИ. В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий спецбатальона «Восток». Поиски велись в субботу на окраине села Дышневедено. Группа муджахедов численностью около 15 человек оказала вооруженное сопротивление. Район проведения операции оцеплен. В России сегодня единый день голосования. В 68 регионах проходят выборы в местные органы власти. Выборы в законодательные собрания Приморья и Еврейской автономной области признаны состоявшимися. Депутатов региональных парламентов избирают также в Карелии, Туве, Чувашии, Астраханской, Липецкой, Новгородской и Свердловской областях. На парламентских выборах в Латвии, по предварительным данным, победила правящая коалиция. Входящие в нее партии во главе с Народной партией премьер-министра Игора Калвитиса получили около 45% голосов избирателей. В Пакистане сегодня отмечают первую годовщину катастрофического землетрясения, жертвами которого стали почти 75 тысяч человек. В траурной церемонии памяти жертв трагедии принял участие президент Первес Мушараф. В иракском городе Диване, к югу от Багдада, сегодня американские и иракские правительственные силы вступили в столкновение с боевиками. Пока нет сообщений о потерях сторон.
У микрофона Елена Рыковцу. В эфире «Час пресса», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Мы говорим об Ане Политковской. У вас в гостях обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов, независимый журналист Анабар Шерматова, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. Это все три журналиста, которые участвовали в «Часе прессы» в четверг, в той же программе, в которой принимала участие Анна Политковская. «Политковская, которую мы потеряли» — это тема. Светлана, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я постоянный читатель «Новой газеты». Для меня Анна Политковская всегда была образцом честного, независимого, мужественного журналиста. И я думаю, что в памяти всех тех, кто читал ее статьи, она и останется эталоном неподкупного, честного и мужественного человека и правозащитника. Сегодня мы все понесли огромную утрату, все общество. Потому что погибают лучшие. Убитый Александр Мень, Галина Старовойтова, Юрий Щекочихин, Сергей Юшенков, Домников. Трое из них – журналисты «Новой газеты». Писать честно всегда и везде было трудно. В России особенно, и особенно сейчас, когда информационное поле зачищено так, что живого слова не слышно. Ни прямых трансляций, ни прямых телепередач. Сейчас ее практически заменить некем.
Спасибо вам, Светлана. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, Царство Небесное, Анне. Конечно, я воспринимаю с большой скорбью.
Это хотя первое. Пока невозможно. Вот все равно в голове это пока не укладывается про Царство
не
Небесное.
Ну, я вам говорю, да. Но будет земля и пухом, да. Это первое. И во-вторых, хочу подчеркнуть самое основное и самое важное. Здесь нужно понять суть. Первое. Вспомните Галину Старовойтову, о которой говорили. Вспомните Дмитрия Холодова, вспомните Щекочихина, и вспомните, вот сейчас, теперь мы говорим об Анне. Все завязано в одном. И если сказать еще Поле чудес, кто нас вел?
Листьев.
А?
Листьев Владислав.
Владислав Листьев, если вы слушаете внимательно последнее интервью бывшего директора канала РТН, Доброволен, кажется, да?
Добродеев.
ОРТ?
Вы о ком?
Нет.
Благоволен, Сергей Благоволен. Благоволен.
Да, господи, да, перед смертью. Он сейчас
Состоял. Да, он умер.
Вот. Вы там обратите внимание на одну конкретную часть. Тогда будет все станет ясно, что, чего, откуда все происходит.
Спасибо, Виктор Иванович. Я прочитаю, что пишут. Наверное, мало кто сомневается, что убийц Политковской послал Кадыров. Нет, уважаемый Александр, очень сомневаются наши гости программы. Она сказала, что он вооруженный до зубов трус в окружении охраны и за то, что помянула кадыровские застенки, в которых он держит похищенных. Да, Александр, видимо, слышал нашу программу в четверг, но вот гости вот все-таки не считают, что... Так, впрямую. Да, Вадим, вы, по-моему, как раз хотели об этом сказать, что было бы уж слишком нарочито, если бы...
Я могу сказать...
Ну, можете сразу сказать слушателю.
Понимаете, в чем дело? Сразу, во-первых, Анна говорила об этом не вчера, не позавчера, а мне уже кажется, лет 10, что ли. Ну, вернее, вот пока Кадыров возник, да, младший, да, как он стал известен, как он стал ньюсмейкером, ничего хорошего он от Анны не слышал. И вдруг, что у него терпение лопнуло. Теперь, когда явно все с ним свяжут, когда у него так все хорошо. Вот когда он был так называемым непонятно кем, полубандитом, полукем, да, и она про него там написала то все, ничего, ее никто не тронул. А теперь, когда он, в общем-то, с каждым днем все больше легализуется, да, все больше становится, скажем так, не боевиком бывшим там или еще кем-то, а чиновником, да, и после этого ему вот ее убивать, ну, это, давайте на здравый смысл опираться, это невероятно.
Ну, здравый смысл, да, он состоит еще и в том, что когда-то, 2 года назад, Вадим Ильич Чкалов написал Рамзане Кадыровой бесконечно жесткую статью, я даже вот
не
могу.
Она ксерокопила
в Чечне даже. Она была настолько жесткая, что он камня от камня не оставил, и... Ну, я даже не знаю, как ее описать. Тем не менее, Рамзан Кадыров согласился полемизировать в нашем эфире, в часе прессы с Вадимом Речкаловым. И, в общем, он даже... Я даже удивилась, что он с вами согласился разговаривать после этой статьи, потому что вы-то его, конечно, там уничтожили в этой публикации.
Да, он играет по законам-то, в общем-то, по цивилизованным пытается. И вот это, ну, просто невероятно.
Мы читаем дальше сообщение. Мне пишут из Санкт-Петербурга, что поменяли номер пейджера. Не 053 больше, а 740-49-40. Пожалуйста, извините, пишите на этот пейджер. Глубочайшее сожаление по случаю гибели Ани Политковской. Я думаю, что это Кадырова, путинская мафия, добавляет тут виновных Владимир Родионов из Санкт-Петербурга. Я помню, что Политковская говорила на 50% правды, а 50% нет. Зачастую она правду переворачивала. Так видится Руслану Бровкину. Зверское убийство Политковской связано с ее профессиональной деятельностью, кому-то она мешала, скорблю, пишет слушатель добрый. Многие у нас вслед за Путиным считают, что Конституция Российской Федерации устанавливает свободу СМИ, свободу слова, но Конституция говорит всего лишь о свободе СМИ и о свободе мысли, и потом о свободе слова. Это и погубило Политковскую, вот так вот сложно считает, думает, полагает Николай из Санкт-Петербурга. И мы слушаем Ларису Дмитриевну. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна, говорите, пожалуйста.
Шуткий вечер. Да. Вы знаете, я вспоминаю Анну Политковскую, когда она работала, кажется, в «Общей газете». И тогда шла первая Чеченская война. И меня поразила одна статья о солдате, который был ужасно ранен и лежал в одном из подмосковных госпиталей. Я помню, что он 77-го года. Меня это страшно поразило. Я позвонила в редакцию, она взяла трубку. И я ей сказала: вы знаете, меня ваша статья очень поразила, потому что у меня сын тоже 1977 года. Она сказала: и у меня. То есть вот первое, прежде всего, когда человек переводит на свои ощущения. Это просто вот, ну, Галина Старовой, это женщины, которых нет замены, нет, все вытоптано. Я не говорю уже о мужчинах, Чехачихин, Домникове и так далее, менее. Спасибо.
Спасибо, Ларис.
И сочувствуем всем, маме ее и детям.
Спасибо, Ларис. Угу. Да, дети остались. Вообще, вы очень правильную деталь подметили, потому что Аня, ну вот, я не знаю, может быть, так грубое слово скажу, при всей ее оголтелости профессиональной, да, она по-человечески ужасно милая была женщина, общаться с ней было бесконечно приятно, и даже было странно. Она ли пишет вот эти все тексты? Владимир из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Как бы я 30-летним стажем журналист, и с удовольствием всегда читал Политковскую, но вы забыли одну вещь, когда в 2004 году Политковская в реанимацию попала, когда ехала в Беслан. То есть, как бы тут прослеживаются путинские дела.
Владимир, мы эту вещь не забывали, сейчас об этом говорят все время, потому что это факт ее биографии. Было такое, что и охрану представляли, и угрозы какие-то были, все это было, потом как-то проходило, растрясалось, что-то такое, вы помните, да, с Минобороны была какая-то история, Иван, вы, наверное, помните. Все это в самом деле существовало. Пожалуйста, Снабар, ваше слово.
Ну, действительно, вообще, у Ани была жизнь, как, скажем, у многих фронтовых журналистов. Но она постоянно была в горячей точке. И действительно, если говорить о ней как о личности, это была человек, видимо, которая через свое сердце, как женщина, она все это перекручивала. И были, да, и как писал, как написал один из слушателей, что 50% правды, 50% лжи. Понимаете, когда работаешь в такой ситуации, я не выступаю как адвокат в данном случае, просто вот так ситуация складывается, что когда начинаешь анализировать, читать правозащитников, действительно, отчеты правозащитников или репортажи, когда нужно писать вот завтра в номер, это все должно выйти, а ты сегодня идешь и смотришь, и тебе нужно срочно это написать. А на самом деле бывают и такого рода, как бы, вот вещи случаются. И Аню, бывали случаи, когда Аню действительно упрекали в том, что вот фамилия не та, вот Зиндан сказали там, а этого Зиндана там нет, и проверка была. Ну, вот какие-то вот такие вот вещи. Но без этого не обходится ни одна журналистская работа, особенно такая горячая и такая напористая, как у Политковской. И мне кажется, вот все минусы и плюсы объясняются тем, что она была женщина, тем, что она все воспринимала через вот сердце, пропускала, тем, что у нее были дети, о которых она думала, видя смерть и видя мучения других детей, пусть другой национальности, другим цветом кожи, с другими глазами. Вот. И я думаю, что вот просто она была вот такая личность. И поэтому вот сейчас мы можем говорить вот о каких-то ее статьях, можем говорить о ее книге.
Иван Сухов и Вадим Речкалов, я хотела и вас тоже спросить, вы там бывали, все-таки разговариваете с людьми. Руслан Бровкин нам пишет, 50% да, 50% нет. Как в Чечне это воспринималось? Все-таки Аня делала акцент постоянно на одном, да? Она акцентировала постоянно вот плохое, негативное. Положительного она, ну, она смеялась, вы все этот эфир в четверг слышали, да, что, ну, конечно, он строит, но ведь, извините меня, не, вот эти похищения людей не должны, нам не должны застилать глаза, это главное. Это главное. Как в Чечне все это воспринималось? Это главное или все-таки считалось, что она, ну, как-то вот эту ситуацию старается причернить?
Все правильно написала, потому что задача писать о хороших сторонах, чего нам постоянно говорят, ну, пиши о хорошем. Это задача пиар-менеджеров, а никак не журналиста. Да? Вот. Журналист обязан писать только о плохом. Когда мне в Чечне говорят, ой, давай, приезжай к нам. Я говорю, ребят, я к вам приезжаю только тогда, когда у вас плохо. Вот. Работа у меня такая. Поэтому лучше вы меня не приглашаете. Ничего хорошего от моих визитов никогда не бывает. Они всегда следствие какого-то горя. Вот, поэтому насчет того, что она писала только о плохом, о чем ей еще было писать, да? Насколько я знаю, в Чечне не по-другому воспринимаются журналисты, чем в Москве. Анна Степановна Политковская, если здесь, допустим, у нее были свои оппоненты, к которым я себя отношу, да, потому что я же бывал с ней каких-то, ну, пересекались наши дорожки там в Чечне, да, и я всегда здоровался, и, ну, как-то привет-привет, да, вот, и за это только я ее уважал, потому что я знал, я видел, где она там ходит, и с кем, и в каком виде, то есть это было абсолютно без всякой поддержки, то есть на свой страх и риск, да, и мне этого достаточно абсолютно. Там воспринимаются журналисты иначе, если ты сказал 50% правды, боже, да ты вообще самый правдивый на свете человек, ты попробуй, возьми эти, вы, уважаемые слушатели, поедьте туда, да, и достаньте хотя бы 2% правды, да, а я потом посмотрю на вас, когда правда вырывается с кровью. Uh-huh. И не так просто ее там найти, эту правду, на самом-то деле. Вот. И воспринималась она, насколько я знаю, воспринималась она как героиня, причем людьми разными, и моими товарищами тоже, которыми в основном, вот те, которые постарше, уже склонны размышлять, они могли сказать, что, ну, Политковская там напишет или что там. А самая искренняя часть, вот которая еще не может анализировать, не может сравнивать, не отравлена светской жизнью, да, она воспринимала ее просто, вот, ну, обожествляла. И, кстати, вот то, что мы ругали книжку, там, допустим, где-то «Записки кремлевского диггера», да? Вы не представляете, с каким свистом она просто уходила в Чечне. Люди с такой благодарностью ее читали. Я потом начал читать благодаря чеченцам и понял, что вот это ты правильно написала, молодец, вот это, вот это, вот это. Когда перестал это воспринимать как девочку, которую я знаю из кремлевского пула, а просто прочитал глазами читателя. Для кого мы пишем? Для коллег, что ли? Для читателей вообще-то? Кстати, многие из нас пишут для коллег. И еще для кого-то, для премий, там, для политиков. Вот Анна писала для читателей. И поэтому во многих вещах мы просто никогда друг друга не поймем. Понимаете, да?
Понимаю.
Мы забываем об этих читателях, а она писала для них.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем программу «Час прессы». Ну, рано еще говорить память Анны Политковской, просто ну никак пока не хочется даже так говорить. Мы, ну вот тема Анна Политковская, и все пока так говорим. С вами журналисты, которые 2 дня назад в этой же студии разговаривали с Анной Политковской о 30-летии Рамзана Кадырова. Еще раз напомню, с вами Вадим Речкалов, «Московский комсомолец», Иван Сухов, «Время новостей», Санабар Шерматова, независимый журналист. И вот все сидят здесь, те же самые люди, кроме Ани. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Знаете, вот я только что, 5 минут назад, услышал, по-моему, самое точное выражение в адрес Ани. Это фронтовой журналист. Это, по-моему, объясняет очень многое. Вообще-то я довольно много уже размышлял, и по поводу Ани тоже. Но я понимал, что женщина ходит по краю. И вот это произошло. Мне кажется, сейчас нам надо понять, что вот мы, ну, скажем так, просто, условно говоря, партия порядочных людей и власть, и все, что вокруг нее, мы противостоим друг другу. Давайте, наконец, честно это скажем. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Мы ехали на эфир вместе вдвоем с Набар Шерматовой, и мы разговаривали, и что-то услышал водитель. Чего вы там? Что случилось? С кем случилось? Мы говорим, Политковскую убили. Он говорит, достукалась. То есть даже вот простой водитель, рядовой, он знает, что вот на грани, вот то, о чем говорил слушатель, на грани. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Моя фамилия Буч Салтыков. Я вот не знаю, несмотря вот такое вот выражение, по-моему, или Джона Рида, или Хемингуэя, о том, что меня умоляет смерть любого человека, ибо я един со всем человечеством. Потому, когда звонит колокол, никогда не спрашивайте, по кому он звонит, он по вас звонит. Так несмотря вот на эту, можно так сказать, притчу в языцах, я все-таки из всех заказных убийств, там, начиная от Владислава Листьева и заканчивая Галиной Старовойтовой, только вот эта смерть, а не меня вот вынудила вот даже позвонить и задела, потому что говорить о ее экономических там доходах, это не только кощунственно, а поскольку она мертва, это даже глумление, поскольку те предыдущие все при Борисе Николаевиче Ельцине там преступления и последующие, они все-таки для меня лично были больше материально в них было, чем политики.
Сергей, вот я вам скажу, что абсолютно никаких доходов не было. У него были не очень крупные гонорары от зарубежных изданий. Это то, о чем говорил Речкалов. Он говорит, что это могут раздуть. Он просто предупреждает, что если какую-то грязь вы начнете в интернете по этому поводу видеть, то действительно не надо верить, потому что Аня была абсолютно бессребренницей. На самом-то деле.
Все
это было не для денег.
Текст уже этот готов. Я знаю, он в интернете лежит, и завтра, я вас уверяю, он будет везде. Он уже готов.
Он просто вас предупреждает. Но вас, Сергей,
готов.
Просто не нужно предупреждать, вы и так все понимаете. Виталий Чилышев с нами на связи, главный редактор журнала «Журналист». Здравствуйте, Виталий, очень приятно, что вы дозвонились.
Здравствуйте, я зам главного редактора,
да.
Главный редактор нашего сайта. Дело в том, что Аня хорошо, достаточно хорошо знал, и я сравниваю это убийство с убийством Дмитрия Холодова и Гали Старовойтова. Это больше всего мне напоминает вот эти вот вещи. Сама Аня, она была в составе жюри Сахаровской премии за журналистику как поступок. Сама она была награждена, и вся ее жизнь, в принципе, была поступком. Вот, понимаете, в мире очень много правд и неправд борется. Когда человек выбирает тихое болото между правдами, он всегда утопит какую-то правду настоящую. Она не топила правду. Она отстаивала свою правду. И эта правда, ну, для меня это было потрясение. Я сегодня бросил все на работе, я уехал, потому что я просто работать не могу. Я считаю, что нам еще раз попытались, я не знаю кто, попытались указать нам наше место. Вы не имеете права говорить. Ведь уже в ее подъезде было покушение. И убили другого человека когда-то. Это все было уже. Это не первое покушение на нее. И в конце концов они этого добились. На самом деле это убивает русскую журналистику сегодня. Спасибо вам.
Спасибо вам, Виталий. Лариса из Подмосковья пишет. Одна журналистка Анна Политковская заменила 100 мужчин журналистов России. Это ужасно. Очевидно, что убийство Ани – это подарок ко дню рождения. Вопрос, кому? Рамзану или Владимиру? Так спрашивает Олег. Дмитрий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
У меня вопрос к господину Вадиму Речкалову.
Пожалуйста.
Как к журналисту, который пишет бесстрастно и правдиво. Вадим, я хотел бы уточнить у вас ваше отношение к Владимиру Соловьеву. И как вы считаете, какая будет его реакция на вот эти вот печальные события? Спасибо.
Да, очень странный вопрос. На самом деле, я не готов к ответу. Посмотрим по реакции Владимира Соловьева.
Дмитрий, простите, а вы не отключились, Дмитрий? Отключился, жаль, я хотел спросить, чего это вдруг?
Да нет, хороший вопрос на самом деле. Потому что Владимир Соловьев шоумен по профессии. Не потому что это безоценочное название. Вот посмотрим, в принципе, какое шоу будет по поводу гибели Анны. Если шоу не будет, то честь им и хвала. Если шоу будет на том накале, о котором пел покойный Меркури, шоу должно продолжиться, да, нормально. Если же на этом начнут что-то там с кем-то сводить счеты, вот что на поминках не следует делать. Тоже такие события, они, в общем-то, высвечивают людей до дна, и у нас будет возможность в ближайшие дни оценить всех наших кумиров, знакомых, известных личностей. Нормально, так что ждем, смотрим.
Удалось услышать и увидеть Политковскую на митинге в защиту свободы слова у телестудии Останкино. Она говорила и писала о самом главном, о чем болело сердце, о нарушении прав людей. О другом говорить сейчас в условиях тоталитарного кремлевского режима невозможно. Такого беспредела в отношении журналистов нет ни в одной стране. Так считает слушательница по фамилии Савельева. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Можно я, конечно, скорблю по поводу этого несчастья, потому что это для нашего общества несчастье. Но мне хотелось бы не очень традиционно обратиться к в эфире, если можно, прямо к убийцам и заказчикам.
Обращайтесь.
Если можно.
Обращайтесь.
Я ученый-физик, никогда не верящий в Бога, говорю вам, отморозки, Бог и общество рано или поздно вас накажут. Ждите своей участи. Спасибо вам.
Владимир, будем надеяться, что Бог вас услышит. Иван из Москвы, здравствуйте, говорите.
Добрый вечер. Я тоже физик, только в отличие от предыдущего товарища, Богу верю. Угу. Мне бы хотелось, вот кроме всего вот этого возмущения и так далее, которое сейчас прозвучалось, все-таки в первую очередь сказать, самые светлые слова в адрес, вот, к сожалению, покойной Анны Политковской. Она сделала намного больше, чем она могла, чем может сделать вообще какая-то женщина, и тем более такая способная и талантливая журналистка. Вот. И хотелось бы все-таки, чтобы международная общественность немножечко поняла и осознала, что же делается с нашим российским народом. Уничтожается многомиллионный народ. Спасибо,
Иван. Я хочу поблагодарить наших слушателей за эти слова. Мы еще продолжим слушать звонки, но дело в том, что просто вспоминаю эфиры с Анной Политковской. Вот у нас в часть прессы, она была нашим гостем. Принципиальные эфиры в том смысле, что половина слушателей была на ее стороне, и половина резко против. Но сейчас у меня какое-то вот впечатление, что даже те, кто был резко против, звонят. Вот мне так кажется, что звонят все сейчас вот с этими словами. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Добрый вечер, я не буду говорить вам. Увы, недобрые, и времена в этой стране недобрые. Сейчас только одно. Искренне совершенно мои соболезнования через мою любимую радиостанцию, через «Свободу». Всем, кто и знал Аню, и читал ее, для кого она была нравственным ориентиром. А выводы будем делать, надеюсь, страна, надеюсь, общество найдет все силы сделать выводы. В том числе и о сегодняшнем режиме в Кремле. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий. Я хочу сказать, что после 10, вот наш эфир будет продолжаться долго, еще час мы здесь будем в студии, и после 10 вы услышите вот
позвонил нам чеченец, которого Аня спасла. Он хочет все сказать, все, что он думает вот в нашем эфире, о ней вспомнить. И все-таки вот вы, Иван Сухов, я еще раз к вам обращаюсь с тем же вопросом. Что они говорили там в Чечне? Как относились к ее творчеству? Тут Вадим что-то сказал о себе. Что вы думаете? Что вы помните?
Знали все, говорили почти все хорошее.
Правда?
Да.
Несмотря на то, что она писала совсем нелицеприятные вещи для чеченского правительства, обожаемого.
Потому что, во-первых, она не всегда была обожаемым. Угу. И вообще этот эффект обожания, он сложился как-то там в последние несколько месяцев.
Угу. Последние два дня.
И я бы сказал, что это такой социологический феномен, скорее, чем какая-то закономерное развитие вещей. Она-то ведь работала... Уже тогда, когда и никакого и нынешнего чеченского правительства не было, и тогда это была, в общем, единственная возможность говорить о каких-то страшных бедах, которые там, да, вели мониторинг правозащитники там из мемориала, да, но они делали эти свои досье для, так сказать, внутриобщинного пользования, да, между собой, никуда это не попадало, там, куда-то уходило в Страсбург, но это же было не так важно. А через новую газету там, хоть как-то, люди реально имели возможность там достучаться, докричаться. Мне кажется, что сейчас не самое подходящее время там оценивать, где там сколько у нее было фактических ошибок. Не в этом совсем дело. И даже некорректно сейчас говорить-то об этом. Но большинство людей в Чечне действительно ведь видело в ней именно эту возможность сказать.
Знаете, самое интересное, что не только из Чечни. Я была на фестивале региональных работ телевизионных, и нескольких сюжетов, когда просто вот снимают разговоры простых людей, там что-то такое, они жалуются, они там подбегают к корреспонденту, это включается в фильм, они говорят, подайте нам сюда Политковскую. Дело было совершенно не в Чечне, это было в других российских городах. Это был какой-то региональный конкурс, по-моему, вот центрального региона. И вот дайте нам Политковскую, мы ей пожалуемся, Политковская поможет. Такое было.
Чеченцы ближе к смерти, они любят тех, про кого чувствуют, что не жилец.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете «Час прессы». У вас в гостях обозреватель московского комсомольца Вадим Речкалов, независимый журналист Анабар Шерматова, обозреватель «Время новостей» Иван Сухов. Все журналисты, которые были с Анной Политковской два дня назад в этом же эфире. Оставайтесь с нами.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино» с рассказом о рекламе в кинотеатрах.
Во второй половине часа журнал «Мир ручек». В гостях у передачи читаем журналы.
Американцы о религии. Беседа с автором книги «Библейская пища» в программе «Город Большого Яблока».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.